Я еще думаю периодически о том, что не надо откладывать свою жизнь. Не надо думать, что что-то будет впереди.
Абсолютно.
Вау. Ну, ты хотел сказать слово «блуд».
Слава блуд. Слава блуд. Мы могли так подкаст назвать. Мне кажется, слава блуд. Моя бабушка, я помню, она в какой-то момент мне сказала, что что-то жизнь так пролетела. И я иногда вспоминаю этот момент, когда она это сказала. Вообще, знаешь, она никогда это не какой-то там грустный момент. Она просто сказала, смотрела на огород. И такая, как-то жизнь так пролетела. И меня это иногда пугает. Тебя тоже, да?
Я думаю, что я слышала такое от бабушек и дедушек. И я думаю, что это правда. В какой-то момент ты просто оборачиваешься и думаешь, о, жизнь пролетела. Я думаю, что жизнь намного короче, чем нам кажется.
Опять эмо-темы какие-то.
Да, вот мы и начали наш веселый подкаст.
Я говорю, что я люблю украинские магазы.
Угу.
Вот в это воскресенье пошли туда закупиться. Там была огромная очередь в магазине. Внутри магазина, то есть магазин такой узкий и длинный. И все это было забито людьми, и все люди были на очень спокойном вайбе. Все просто стояли, такие радостные, что-то друг с другом общали. Ну, как-то очень спокойная, такая хорошая атмосфера внутри украинского магаза. И я просто подумал, что если бы такая очередь была в Украине или в Беларуси в обычном магазе, ну, люди бы сразу же начали злиться, понимаешь, просто орать. Вызовите администратора! Но в украинском магазе в Варшаве все стояли на суперспокойном. Я подумал, это хорошее правило вообще к жизни. Ну, понимаешь, всегда представлять, что ты... Не просто в магазе в большой очереди, а ты стоишь, ну, где-то в эмиграции, тебе это нравится. Ты такой, я среди своих, наконец-то, в этом всем городе.
Но я думаю, знаешь еще, с чем это связано? Эти люди специально, ну, это не просто в магазин, как бы купить просто продукты каждый день. Они специально туда пошли купить что-то, чего они хотели прямо очень сильно.
Ну, и я все время, пока стоял, испытывал удовольствие, потому что я мог медленно рассмотреть, что на полках.
Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст. Мы обсуждаем релокацию, миграцию. И нас, белорусов, меня и Жени в основном. Это наш подкаст «Где мы?» И мы его начинаем.
Всем привет!
Всем привет! Сегодня мы хотели обсудить эмиграцию, плюсы ее и минусы, а скорее ретроспективно взглянуть, что мы приобрели благодаря этому опыту и что мы потеряли. Первое, что мне пришло в голову, это чем отличается эмиграция, релокация, беженство как бы сюда идет, поскольку мы представляем такой восточноевропейский сегмент. Чем отличается эмиграция, релокация, беженство? Я немножечко загуглила, совсем капельку. Очевидно, эмиграция – это самый широкий термин, когда ты выезжаешь из страны, или просто миграция. И у меня не было проблем с этим термином. Но говорят, что он стигматизирован, типа мигранты, типа что это негативная коннотация. И я так поняла, это главная причина, почему придумали слово «релокация». Потому что релокация – это слово не имеет никакой причины на существование, кроме этой, что оно не стигматизировано, и оно более широкое в плане того, что ты можешь релоцироваться внутри одной страны, можешь релоцироваться для работы, можешь релоцироваться по каким-то другим причинам. Но слово «релокация» стало мега популярно после 22-го года, особенно в русскоязычном поле. Но я вот вспоминаю, я помню, что действительно в 20-22 году люди начинали говорить, что мы релоканты, мы релоцировались, и как бы, мне кажется, белорусская комьюнити это тоже подтянуло.
Я согласен с тем, что слово «эмигрант» несёт некую негативную коннотацию, особенно в западном поле.
Не вижу смысла отказываться от этого слова. Да, мы эмигранты. Как будто вот эта негативная коннотация, она включает в себя все сложности этого процесса. И да, действительно, эмигрантов не любят. И действительно, у людей есть какая-то внутренняя ксенофобия. Тоже вопросы политические, социальные и так далее. Мне было странно называть себя релокант.
Релокант, да. Мне почему-то есть внутреннее такое, что релокация как будто происходит по своей воле, а эмиграция обычно не по своей воле. Вот у меня вот такое в голове разделение.
Не-не, иммиграция тоже по своей воле. Я вот так-то можно сказать релокация и беженство, потому что если как бы это не было ужасно сравнивать, например, ситуацию украинцев и россиян, но украинцы, они беженцы, а россияне, которые решили уехать после 22-го года, они релоканты.
Ну, тут как будто это абсолютно бюрократическое разделение, это беженец или иммигрант. Вот у меня ощущение, что, смотри, беженец — это тот, кто не может вернуться домой, а иммигрант, кто, возможно, может, но вообще не хочет. Релокант,
ну, да.
Кто может и не хочет. Ну, может, он, да, хочет. Короче, это просто градация на того, насколько ты не хочешь домой и насколько тебе можно домой.
Сколько можно, да. Быть релокантом все-таки это привилегированное положение, что ты хочешь, не хочешь, там уехал, не уехал и так далее. Беженец — это все-таки вынужденное положение. Эмигрант — это просто... зонтичный термин.
Зонтичный? Мне кажется,
ну, который включает в себя, просто объединяет.
Ну, с терминологией, кажется, определились. Ты как себя идентифицируешь?
Я все-таки считаю, старый, мы с тобой, как мы выяснили, миллениалы, как бы такие old-fashioned, old school. Так что я думаю, я полноценная мигрантка со всеми вытекающими. А ты?
Блин, я вот не знаю, я, наверное, как будто и не думал об этом особо определении. Я думал, я белорусик.
В носу усик. Не знаю. Что
я белорусик. Я пытаюсь в Польше как-то найти себя, своих, свое.
Я думаю, что вот как раз-таки ты релокант, потому что ты ехал не настолько вынужденно, потому что ты хотел. Но я не ставлю никакие клеймо.
Да, я думаю, я релокант. Но я в целом так себя и позиционирую, потому что я, например, ну, там, никогда не делал гуманитарные визы или что-то такое. Я всегда делал достаточно такие легальные, там, условно говоря, по работе, вот эти все вещи. То есть я как-то сразу для себя определил, что я не буду занимать место того, кому реально это надо, например. Потому что я могу сам это все сделать.
Да, я вот думаю о белорусах, которые переехали после 20-го года в Украину в поисках лучшей жизни и бежав от режима. И потом, когда они были вынуждены просто бежать после начала войны, полномасштабной войны в 22-м году, и я уверена, что это был очень неприятный экспириенс, это можно только назвать беженством. Вот. Плюс им еще было сложно, потому что многие из них не имели украинского вида на жительство. В плане документов это делает их просто белорусами, они не имеют никаких плюшек или каких-то льгот, которые имели люди постоянно, ну, с документами украинскими. Так что, да, просто хочется оценить свои привилегии, посочувствовать тем, у кого их не было, и поддержать. Вот, мы помним, поддерживаем вас.
Да.
В общем, у нас есть такой вопросик. Как мы переехали и почему?
Во-первых, я в 18 году уехал в Польшу тогда, так попробовать, потом вернулся в 20 году в Беларусь, и как-то где-то в середине 20-го я понял, что, наверное, я уеду отсюда когда-то снова, вот, и началась война, и все стало совсем понятно, я сразу же уехал в Польшу, и сейчас здесь уже 3 года живу, нахожусь, да, я еще помню, что в конце января 22-го года, я помню, что я слез с антидепрессантов, и меня еще тогда сократили на работе, и я решил, надо как-то переключиться, что-то сделать новое. Я поехал в Турцию со своей подругой, мы поехали в Стамбул, просто вот я решил, так все, я слез с таблеток.
Точно, я совсем забыла эту историю.
Да, меня уволили с работы, я поеду сейчас вот там на неделю, на две просто в Стамбул, потусуюсь с другом своим лучшим и вернусь обратно, и буду думать, что дальше делать. И вот мы там проводим время, 24 февраля начинается война, и я такой, о, не вовремя, я слез с таблеток, что-то мне... тяжело. И я уже там понимал, что я как-то не хочу домой возвращаться. Я и столкнулся с тем, что в Турции есть такая тема, что если у тебя нет турецкого вида на жительство, то ты не можешь податься на европейскую визу. То есть я не мог податься, я просто писал послу имейлы. Я прям описывал свою ситуацию, там говорю, я просто не хочу возвращаться. Можно мне как-то визу все-таки получить? Я в целом неплохой парень. И мне ответили, да, приходи. Ну, приходи на запись. И все, меня записали, то есть я получил какую-то вот эту визу каким-то вот чудом.
Польскому послу.
Да, я польскому послу писал просто в Стамбуле, или не послу, не знаю, куда-то в посольство, я не помню уже точно, немного тогда было такое туманное состояние головы, я в целом не очень хорошо соображал, вот, но я помню, что я просто приезжал под посольство, я отстоял там, и там видел других белорусов в такой ситуации, и они все говорили, не знаем, что делать, потому что мы не можем подать, ну, нет такого инструмента сейчас, а у нас там типа компания вся переехала сейчас здесь, пытается что-то придумать. У меня получилось все-таки получить эту визу, и я поехал в Польшу. И вот здесь уже нахожусь, получается, больше 3 лет. Такая история.
Очень. Я совсем забыла про эту историю. Я помню, да, вы оказались прямо в Турции, и вы были в Турции, когда началась война, и вот были эти рейсы из Беларуси, потому что никуда особенно самолеты не летали. Туда, в Турцию, все просто ломились, да, там какие-то безумно дорогие билеты. И мне кажется, у всех все это было как в тумане. Никто не знал, что делать, будут ли призывать, не призывать. Потом уже вторжение было из белорусской стороны тоже. Просто настолько какой-то дереализация этого всего. И я совсем забыла про эту историю. И как бы все едут в Стамбул, ну, в том числе, как бы из разных направлений, а вы уже там. И я помню, что мне показалось это очень смелым поступком, что это такое все прямо отсюда, вот в Польшу. И очень круто, что у тебя получилось.
Да, я благодарен этому послу. Возможно, мне стоит, знаешь, отрыть этот e-mail и посмотреть, что я ему тогда написал.
Это... Ну, получается, ты сразу поехал в Польшу.
Не, вот из Стамбула я вернулся в Беларусь, собрал вещи свои и поехал. То есть тогда уже, когда немножко успокоил, я там просто в Стамбуле пробыл месяц или там полтора, и я тогда уже немножко в этот весь все немножко успокоилось, и белорусы поняли, что нас никуда не... Ну, нас не будут призывать, и начали люди возвращаться, там, кто за вещами, кто вообще навсегда.
Воу. Я переехала в 2018 году. Как бы я переехала за тем, чтобы реализовываться профессионально здесь, в Вену. И мне казалось, что науки в Беларуси нету. То есть это было такое... Довольно долгосрочные какие-то высокоуровневые потребности, которые я пыталась закрыть этим переездом. Переезд очень-очень сложно, плюс был ковид, и я очень скучала, и меня просто ломало не по-детски. В 2020 году я приехала, и мне казалось, что вот сейчас все поменяется, а если все поменяется, так я тут и останусь в Беларуси. Тут приеду, а тут все мои друзья, и такое счастье, и так далее. А потом уже в 2021 году стало понятно, что нет, скорее всего, ничего и не поменяется, и люди потихонечку начали уезжать. И я помню, мне тоже было очень плохо, и я звонила своей семье, я разговаривала с папой и говорила, что мне очень плохо, я хочу вернуться. И он сказал, что нет, дорогая, сделай все возможное, чтобы не возвращаться. О. Вот, и это было очень больно, но это было правдиво. А сейчас я уже понимаю, что это часть моей идентичности, то, что я и здесь не буду своя, и там не буду своя, что такое... Мне кажется, это часть идентичности почти каждого мигранта, быть таким немножко зависшим между мирами. Благо, в современном мире, который довольно глобализован, очень много таких людей, у которых родители из разных стран, которые учились еще в третьей стране, и им приходится вот это все совмещать, и, как я уже сказала, быть между каких-то мест, между мирами. Поскольку таких людей больше, ты можешь себя соотнести с кем-то. И это помогает. Но наши ситуации, как говорят, тяжело жить в историческое время, вот с этими всеми катаклизмами, которые мы пережили, продолжаем переживать. Ну, потом будет что рассказать нашим...
Кому?
Кто там у нас будет. Вот именно кому? Господи!
Кому будем рассказывать слова? Друг другу на подкасте просто по кругу. Ой, я забыл уже эту историю. Расскажи еще раз. Просто по кругу. У нас 8-й сезон, мы обсуждаем релокацию. Блин, ой. Честно говоря, мы так смеемся, так и будет.
Хватит, Женя, это такой уже смех сквозь слезы.
Ну, мы выбрали нелегкую тему.
Да.
Да. Ну, интересно. Мне, типа, интересно, это была деталь, что твой папа тебе говорил, такой, не надо возвращаться.
Угу. Ну, я понимаю его, и тогда было это очень больно слышать. Сейчас я его очень понимаю, хотя они оба остаются там.
Угу.
Я, мне кажется, уже полностью сжилась своей ролью здесь мигранта. Плюс... После 22-го года все-таки вот эта вот большая волна миграции, я просто не могу это не упомянуть, стало так много в медийном пространстве информации о том, как люди с этим справляются, как они это переживают, о чем они скучают, как они ностальгируют. Угу. Это просто очень помогает, что ты не чувствуешь себя настолько одиноким. Плюс так много музыкантов, артистов, комиков, которые просто уехали, вместо того, чтобы скучать по ним, фейм, они просто приезжают в твой город, выступают. Думаю, это просто luxury, вау.
Ну, мне кажется, это феноменальная ситуация, что, я не знаю, были же и прошлые волны миграции, условно говоря, была советская миграция очень большая, но мне кажется, то, что происходит сейчас, во-первых, мир такой очень глобальный, плюс, типа, какое-то невероятное количество людей ехало, что прям медиа, целые медиа переехали, да, какие-то свои шоу запускаются, открываются клубы, ну, эта ситуация некая феноменальная, она, наверное, облегчает жизнь миграции, но подчеркивает факт, насколько произошел разлом в обществе, не знаю, в стране. И при этом, не знаю, я не хочу так говорить, я не хочу звучать, что вот ты говоришь, твой папа сказал, не возвращайся. Я не хочу, чтобы звучало так, как будто уехать из Беларуси — это какое-то правильное решение. Это, ну, это неправильное решение. Это просто решение. Вот. Там продолжает жизнь развиваться, но люди приняли какое-то тоже для себя решение, так или иначе непростое, как и мы приняли решение. И оно, ни одно решение неправильное. Это два разных решения.
Да, я тебя полностью поддерживаю. Я еще, когда мы вот делаем наш подкаст, я встретила на концерте «Петли пристрастия» в Вене своего старого знакомого Олеся. Ну, то есть он относительно недавно переехал в Вену. Мы как бы не то чтобы общаемся, но так чуть-чуть перекинули сообщениями, и я вижу, что он в Инстаграме запускает шоу. Я не знаю, честно говоря, кто спонсирует это шоу, но оно такое полупрофессиональное. И оно тоже про белорусов, которые мигрировали. И оно называется «Плюс три по Гринвичу». Выпуск про Париж. Но это видео-шоу, там все такое воу-воу-воу. Это у нас такой, знаешь, хоуми, awkward подкаст. Типа для любителей, назовем это так.
Для людей с хорошим вкусом, знаешь.
Для снобов.
Ага. Да, для тех, кому важна какая-то картинка лощёная, знаешь, сериалы Netflix, кто любит, для любителей реально хороших вещей.
Настоящих таких, искренних.
Тонких материй, знаешь, искусства.
Не вот это все.
Да.
Но я про то, что угарнула, что вау, походу тема популярная. Нет, ты просто сказал, что абсолютно уникальный феномен, что так много людей уезжают, и так много людей с этим сталкиваются. И я сказала, что мне стало проще и легче, и даже ощущаешь привилегированность своего положения, потому что куча там концертов и артистов и других чуваков приезжают, русскоязычных, из Белоруссии, Украины, России. Я к этому сказала, что даже вот в моем как бы таком поле, вау, как грибы после дождя, проекты возникают. Ну и слава богу.
Показатель, что петля в Вене дает концерты. Я не думаю, что петля раньше в Вене давала какие-то концерты, ну вот.
Never. Так вот, была концерт петли в Вене. Блин, там всего было не очень много человек, и ты так стоишь прямо перед сценой, кайфуешь. И потом после этого концерта мы пошли гулять и пить пиво. И вот этот басист Тимофей, он очень хотел где-то купаться, по-моему, была весна. И мы такие, где купаться? Ну, не знаю. И в итоге он залез в фонтан около Венского оперного театра. И это было удивительно. Это было очень сюрреалистично и романтично, и прикольно. Такие у меня воспоминания. Хочешь поделиться, как изменились твои отношения с семьей и с друзьями, твои отношения с собой, когда ты переехал?
Про семью, наверное, могу начать, что, ну, я всегда был связан с своей семьей. То есть мы часто виделись, у меня сестры, я их типа обожаю, люблю. И мне, конечно, грустно, что я не провожу с ними много времени. И в какой-то момент я перестал ездить в Беларусь, и мы вот с мамой видимся примерно раз в год. Мне грустно без семьи, приходится там общаться в интернете, созваниваться. Это про друзей, я в целом вот приехал, я вот общаюсь с людьми, которые здесь, но я не умею особо поддерживать отношения на расстоянии в целом с кем-то.
Look at us.
Ну, так это ты молодец. Ты молодец. Я говорю, вот у меня там есть, допустим, друг в Берлине живет. Мы с ним вообще ни разу не созвонились. Но я знаю, что он мой друг, понимаешь? Мы когда вот... у нас есть традиция, мы там два раза в год со всеми друзьями встречаемся. Ездим летом на домик и зимой на Новый год на домик. То есть и вот это время, когда мы в целом общаемся, потом весь остальной год мы только там лайки друг другу ставим на сторис. Но никакого общения...
Все правда.
Ну, у меня так.
Все подтверждаю.
Я рад, что мои друзья как будто тоже такие, что никто не обижается на меня особо, и я на них не обижаюсь, потому что когда их вижу, я безумно рад. Но вот с мамой и сестрами мне очень грустно, что я не вижусь, конечно. А ты что? Что у тебя?
Я, когда переезжала, я не думала, что настолько изменится мои отношения с семьей. И я переживала это очень долго, разлуку с семьей.
Угу.
Когда я пошла на такую более или менее серьезную психотерапию, когда я была в депрессии, добрая треть всей нашей работы заключалась в том, что мы обсуждали мои отношения с семьей. Просто, ну, у каждого есть какие-то фишки в отношениях. Просто вот эта разлука, она их очень обострила, мне кажется. Для меня внутреннее ощущение. Я не говорю там, что там мы ругались или еще что-нибудь. Я говорю о том, как я сама это переживала. И, в общем, мне это тяжело очень давалось. И я уже считаю, что я это пережила. Но до сих пор я в поисках вот этой связи, в поисках какого-то коннекшена, как поддерживать ее, как... Это очень сложно. Очень сложно. То есть тебе нужно писать, созваниваться, находить какие-то общие темы. Я очень-очень люблю свою семью, и мне так хочется быть к ним ближе. Но это непросто. Вот одно из того, что я сделала прикольное, и даже немножко горжусь собой, я сделала чатик своей большой семьи. То есть там дядя, тетя, мои двоюродные сестры, и мы все живем в разных странах, в Италии, в Канаде, в... Калифорнии, и у нас никогда мы созваниваемся в субботу, настолько разные часовые пояса, что там в Калифорнии это 9 утра, а в Минске это 7 вечера или 6, ну, в зависимости, там каждый раз я сверяю время и так далее, но между них там еще Вена, Лиссабон, Италия, в общем, я горжусь тем, что сделала этот чатик, и мы созваниваемся, и я чувствую свои корни лучше.
Ты молодец, вот. Ты молодец. Вот ты сказала еще, когда я рассказала про друзей, ты говоришь, вот с тобой у нас получается. Так это говорю, потому что ты вот видишь человека, который чатик создает, говорит, давай созваниваться, классно.
Ну а что, сесть дома и помирать, что ли? Это я уже проходила.
Ну у тебя вот большая семья, и ты говоришь, что у тебя много людей... выехал тоже. Кто-то у тебя живет в Америке, кто-то в Португалии, да?
Ну, это моя, ну, большая семья. Так-то
что это значит большая
моя
семья?
Моя близкая семья, мои родители, ну, как бы extended family. Я не знаю, как по-русски это сказать.
Uh-huh.
То есть дяди, тети и так далее.
Uh-huh.
Так-то моя нуклеарная семья, ну, в смысле, мои родители и две сестры мои. Ну, когда я говорю про семью, я, конечно, имею в виду в основном моих родителей и сестер.
Mm-hmm.
То есть вот это скорее уже такая фича, не то чтобы мы часто созваниваемся, но уже как бы раз в полгода где-то, иногда чуть реже. Но это прикольно, потому что есть мои двоюродные сестры, с которыми я проводила время, допустим, летом на даче у бабушки с дедушкой, а сейчас у них у всех почти дети. И знаешь, вот это чувство, когда ты приходишь на какой-то праздник в Беларуси, там... на Радуницу или на Деды. И там все эти люди начинают, когда ты ребенок, начинают тебя целовать и говорить, как ты, что ты, а ты этих людей никогда не знала, не видела ничего. А там это какая-то двоюродная бабушка или еще что-нибудь. А сейчас есть такие технологии, ну вот можно созвониться и так далее, и там даже поговорить с этими детьми. Возможно, мы никогда не увидимся, понимаешь? Это потому что это так сложно собрать всех вместе, потому что мы совершенно в разных местах. Мы уже все не в Беларуси, мы не приедем в Толочин на кладбище, извините меня. Ну, то есть в одно время, по крайней мере. То есть если бы мы не сваливались, мы бы никогда и не видели, может быть, друг друга.
Угу, понимаю. У тебя две сестры еще, две родные сестры, да?
Да, 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 да.
И вот одна живет в Беларуси, а одна живет в Португалии.
Да.
Все.
Да.
И родители живут в Беларуси. Для будущих слушателей нашего подкаста, чтобы был этот момент, чтобы они могли узнать про твой семейный статус.
Ну, я надеюсь, когда-нибудь обзавестись своей семьей.
А, ну да. Ну, короче, я респектую тебя за твой чатик. Я уверен, что и люди в твоей семье большой тоже это ценят. Это круто. Может, мне тоже уже пора создать чатик с моими сестрами?
Конечно, я думаю, сто пудов. Ну, конечно, у меня есть чатик с моей семьей, типа папа, мама и мои сестры. У меня, более того, есть еще чатик чисто с моими сестрами.
О, это тоже хорошая идея.
Вот, так что я думаю, что в современном мире мы живем далеко друг от друга, и не пользоваться вот этими возможностями, которые у нас есть, хотя бы чатики создавать, это наступать себе на горло. Что бы мы сделали иначе вот в нашей миграции? Я могу начать. Миграция — это всегда тяжело и всегда сложнее, чем ты себе это представляешь. И, наверное, я очень загонялась по поводу того, что я не могу говорить на немецком, что все здесь видят, что я не местная, что мне нужно заслужить место, чтобы здесь быть, как бы доказать то, что я нормальная, что я полезна этому обществу и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас я понимаю, что эти мысли загнали меня в такой угол и в такую социофобию, что я слушала, чтобы соседи вышли из подъезда, чтобы, не дай бог, с ними не встретиться, чтобы они не заговорили со мной на немецком, и я не обоссалась от стыда, что я не могу поддержать с ними разговор.
Ага.
Вот. И сейчас я думаю о том, что я бы держала в голове, что я приехала, это мой путь, у меня есть право, у меня есть желание, у меня есть мои уникальные обстоятельства, в которых я приехала. Там, знаю я немецкий или не знаю, знаю себя, как вести или нет, знаю, какие документы мне подавать или нет, есть ли у меня сложности вообще с людьми или нет. Я имею право здесь быть, я имею право быть тем, кто я есть. И, в общем, это очень сплетено тесно с психологическим состоянием и с психологическими проблемами в целом людей. Mm-hmm. Мне кажется, вот если есть возможность поддерживать такое отношение, такой attitude, это бы очень помогло мне.
Угу. Интересно.
Ну, еще что иначе. Я бы, конечно, выучила немецкий, но я бы больше посвятила своих сил изучению немецкого, но это глупо говорить. Я бы... Ну, я же этого не сделала.
Ну, я могу про себя рассказать.
Да.
Вот, а я типа к тому, что мне кажется, я только сейчас, вот после 3 лет в эмиграции, скажем так, я как будто у меня немножко проходит некий туман вот этого офигевания вообще от того, что в моей жизни такие резкие кардинальные перемены происходят, и я только сейчас такой начинаю разруливать что-то, понимать, что делать, поэтому я не могу ретроспективно оглянуться. Что бы я мог сказать? Что у меня быстрее все вот это прошло, что я быстрее включился, но я не мог быстрее включиться, понимаешь? Ну, всего есть какие-то здоровые промежутки времени, я не думаю, что я как-то долго страдал или что-то. Поэтому, возможно, через там 5-10 лет в эмиграции я бы мог сказать, что бы я мог иначе сделать. Пока что я делаю все, что я могу.
Это был 3-й выпуск нашего подкаста «Где мы?». Мы обсуждали миграцию. Тема получилась сложной и немножко ломаной. Надеюсь, что Женя смонтировала его хорошо. И вы получили удовольствие, и вам было интересно послушать. Услышимся в следующем выпуске. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Пока-пока.